Поиск себя в религии. Отношение к религии у людей, проживающих в нашей стране, разное. Огромный след, в том числе и в этом вопросе, у жителей 20-го столетия оставило социалистическое общество, законы, правила жизни, навязанные им этим обществом. Правила были достаточно просты, особенно в отношении религии. Первое, что декларировалось, государство и церковь разделены и не связаны между собой. Второе – это то, что Бога нет, о чем свидетельствует показания космонавтов и современные исследования космоса. Как ни примитивны такого рода догмы, но дело они свое сделали. Практически три поколения 20-го столетия русских людей жили без веры в Бога. Походы в церковь не всегда приветствовались властью, надзирающей за нравственностью, и в ряде случаев человеку это могло создать проблемы в карьере, на работе. Детей крестили, при этом особо не рекламируя это таинство, а венчание вообще старались держать в строгом секрете. Однако, как известно, запретный плод сладок, поэтому людей тянуло посетить храм и по этой причине. Иногда тайком, незаметно. Часто это диктовалось простым любопытством, а решение было неосознанным. Конечно, многие люди тихо себе верили и не интересовали особо властей. Духовной литературы, объясняющей, для чего человек должен верить в Бога, что такое церковь, что такое исповедь, что такое таинство крещения, для чего необходимы молитвы, иконы, в те времена в магазинах не продавалось и в библиотеке не распространялось. В квартирах многие держали иконы, иногда переданные по наследству от родственников. Нередко они просто оставались как часть интерьера, и человек не понимал их истинного предназначения. Не знал, как надо обращаться с иконой. Человек начинал осознанно обращаться к Богу, когда уже не находил для себя решения, не находил в случае заболевания помощи в традиционной или нетрадиционной медицине. Бог выступал последней инстанцией, к которой обращался человек. По сути, от силы внутренней веры, искренности, эта помощь приходила или не приходила. При положительном исходе просящий человек начинал верить в то, что над ним есть высшие силы, которые помогают людям. В большинстве случаев это воспринималось как чудо. Если же ситуация не выправлялась, человек только убеждался в том, что Бога нет, что атеистическое учение верно, и поэтому продолжал метаться из стороны в сторону, не осознавая истинную причину своей проблемы. Вместо того, чтобы осознать необходимость внутреннего развития, внутреннего изменения, такой человек поддавался внутреннему страху, переставал бороться за свою жизнь, так и не найдя внутреннего хода к своей жизненной программе. Нашей стране, нашему обществу не случайно дали такое испытание, как гонение на веру, потому что к Богу человек должен прийти сам, осознанно, и путь у каждого свой. Сегодня очень трудно поколению наших родителей, нашему поколению, поколению наших детей осознать для себя, принять для себя знания, новые для них, хотя и известные много веков. Всем нам приходится учиться заново, но без внутреннего импульса, без внутренней команды, в которую человек должен поверить изнутри, этот путь закончится, даже не начавшись. Жить в привычных установках общества, тотально ориентированных на логику, прагматику и материю, гораздо проще, чем искать свой путь к истине. Сожаление и разочарование от такой социально детерминированной жизни настигает обычно ближе к концу жизни, или когда человеку становится уж совсем не в моготу от своего внутреннего духовного или физического состояния. Вот только время бывает упущено. Слово «Бог», греческое слово «теос» в дословном переводе означает «мыслитель», «мыслящий». Так его понимали Аристотель, Гегель, Спиноза и другие великие философы. Это близко по смыслу таким понятиям, как «высший разум», «мыслящий абсолют», «космическое сознание», «Бог». Это высший предмет религиозной веры, сущность, наделенная сверхъестественными свойствами и силами, объект поклонения, создатель мира, верховный судья и защитник. Бог — это безличная сила, тождественная природе, то есть видимая вселенная и есть проявление жизни Бога, а сама жизнь во всех ее проявлениях и есть Бог. Эти определения взяты из универсального словаря-справочника «Эзотерика» Ивасенко. Церковь, костел, мечеть, храм, синагога — это все дома Бога. Люди, объединяясь согласно своей вере, своим законам жизни, строят дома Бога, где обращаются к Нему со своими просьбами. Когда одна нация людей начинает говорить, что их вера в Бога более правдива, более истинна, чем другая вера людей, то такие разговоры вызывают чувство жалости из-за неведения людей. Разве прямая кишка мусульманина сильно отличается от прямой кишки католика? Люди во всем мире остаются людьми, созданиями, которых сотворил Бог. А вот формы донесения мысли, просьбы к Богу, да, действительно отличаются друг от друга. Равно как и отличаются сами заведения, где собираются верующие люди для своего обращения к Богу. В доме Бога люди создают свою общую энергию, энергию обращения к Богу, и от силы, искренности этой энергии зависит, получают или не получают люди что-нибудь в ответ. Просьбы, как правило, у всех людей похожи. Однако обычно человек не предлагает чего-либо взамен. Но что он может предложить? Богу необходима вера человека в его собственное предназначение, в его искренность, вера в существование самого Бога. В индуистской вере Индии люди, как правило, приходят к Богу, чтобы поделиться своей радостью, своими хорошими новостями. В своих храмах люди поют, люди излучают энергию радости. Хотя надо отметить, что за помощью к Богу индусы также обращаются. Мне известен случай, когда индус пришел в храм и попросил помощи у Бога в создании своего частного бизнеса. Взамен индус пообещал выплатить 5% от прибыли своего предприятия. Человеку открылась возможность начать свое дело, заработать деньги, и он действительно 5% своей прибыли отнес в храм, где было первоначально произведено ритуальное действие относительно его бизнеса. В каждый народ, в каждую нацию Бог посылал и посылает своих учеников, которые несут знания о законах, правилах жизни. Учениками, сыновьями Бога были Иисус Христос, Будда, их было несколько, Кришна, Моисей. Буквально каждый народ получал знания от учеников Бога, которые, в свою очередь, передавали эти знания своим же ученикам. Одним из самых преданных апостолов, проповедников христианской веры, был апостол Павел, ранее Савл, так называемый 13-й апостол, и который лично не знал своего учителя. Поначалу Павел был ярым противником христианской веры и даже преследовал людей, которые проповедовали учение Иисуса Христа. После сошествия на него Божьей благодати апостол Павел обратился к своему истинному предначертанию, а именно учил людей новой вере, опубликовал несколько важных духовных трудов и обратил большое количество людей в православную веру. Труды апостола Павла до сих пор изучаются. Его прозорливость и знания вызывают искреннее уважение и сегодня. Павел был казнен во времена правления Нерона. Ему отсекли голову. За то, что ученики Бога несли его учение простым людям, они довольно часто принимали мученическую смерть. История церкви знает много примеров, когда люди за истину, полученную от Бога, умирали в страшных муках. Возникает вопрос, если Бог выступает спасителем для человека, то почему он не предотвращал издевательства над людьми, их смерть? Извечно возникающий вопрос, неужели Бог не мог предотвратить казни своего ученика, своего сына Иисуса Христа? Но предотвратив казнь, разве многие бы люди задумались над учением, которое Мессия принес на нашу землю? Именно смерть Иисуса Христа заставила многих людей посмотреть на свою жизнь совсем другими глазами. Многие люди именно через смерть Иисуса Христа осознали состояние своей души, свое жизненное предназначение. Учение от Бога нам, православным людям, было передано через страдания, мученическую смерть многих учеников Бога и его последователей. В наше время за вероисповедание не казнят, зато спор, чья религия, вера лучше, спор между целыми народами, переходящий порой в жестокие войны, сохранился, как атавизм из прошлого. Бывает, что свои амбициозные цели некоторые политики прикрывают религиозной проблемой, а когда это становится невыгодно, быстро про все забывают. Можно ли остановить войны во всем мире? Может ли Бог помочь человечеству в этом вопросе? Может ли весь мир, все люди жить в согласии друг с другом, в любви, в созидании? Да, могут. Но, как это ни звучит кощунственно, именно Бог посылает испытания людям, как нападающим, так и защищающимся от неприятеля. Только в страдании люди зачастую начинают осознавать свое жизненное предназначение, свою программу, с которой они пришли на землю. Путь к истине приходит через страдания, через духовные страдания. Все, как Иисус Христа. Почему на земле кто-то страдает, а кто-то нет? Почему Бог посылает одному народу свою любовь и благодать, а другому войны? Как и отдельному человеку, целой нации, народу, Бог дает возможность переосмыслить свои поступки, дела. Библейский пример – города Содом и Гоморра, известные исключительной порочностью. Сексуальная распущенность и вседозволенность жителей этих городов сначала просто порицалась Богом, и Он давал жителям знаки, чтобы они изменили свое отношение к жизни. Но жители этих городов игнорировали законы Бога, и, как описывается в книге «Бытия», эти города-равнины Бог уничтожил огнем и серой. Менее известны города Адма и Цеваим, которые Бог также уничтожил за порочность и распущенность их жителей. Сегодня наше общество постепенно начало возвращаться к своим духовным истокам. Нашему народу дали возможность восстанавливать, возрождать церкви, порушенные храмы, где должен жить Бог, где должны быть встречи человека с Богом. Правда, не всегда при этом нашему обществу и властям хватает искренности. Я, например, впервые увидел церковь в Москве только в свои 20 лет. В городе, где я родился, ее просто не было. Это был город Комсомольск на Амуре, город юности, как его еще называли, город нового общества и новых отношений, где церкви места не выделяли. А еще с черным юмором наш город называли городом юности, так как до старости мало кто доживал. Сегодня начинаешь понимать, что помимо радиации душа нашего города была больна, и не было церкви, где можно было ее, душу, очищать и лечить. Сегодня в городе есть церковь, и не одна. Только сколько потребуется времени на лечение души самого города? Сколько времени, чтобы люди осознали значение церкви? А сколько таких городов по России, где до сих пор нет ни единого храма? Хотя надо признать, что церковь помогает человеку, только если он сам стремится открыть и очистить свою душу. Почему сегодня молодежь не очень-то идет в церковь? Причина в основном в семейных традициях. Как можно требовать от молодого человека то, что сами его родители никогда не делали в своей жизни? Как могут родители объяснить значение церкви своему сыну или дочери, если они сами не задумываются о присутствии Бога в их душе, в их жизни? А самого молодого человека, в силу его биологического возраста, его душа еще не зовет в церковь. Она ведь еще не успела так много нагрешить. Первоначальный путь объяснения молодому человеку, что есть Бог в его жизни и зачем ему посещать церковь, может быть таким. Бог создал человека и дал ему тело, в котором живет его душа, которую нельзя увидеть, но следует принять как данность, что она есть. Душа и тело в жизни человека неразрывно связаны, и тело не может быть живым без души. Тело надо развивать физически, чтобы оно было красивым, здоровым и сильным. Душу надо развивать чтением специальной духовной литературы и стараться жить по законам, правилам, которые в этой литературе описаны. Душу периодически надо очищать, освобождать ее от всего напускного и лишнего, и для этого надо посещать церковь, причащаться, то есть исповедоваться, читать молитвы, слушать классическую музыку, посещать выставки и музеи, общаться с природой. Тело можно чистить баней. Если человек ведет неправильный, неправедный образ жизни, то душа дает его физическому телу болезнь, чтобы он полежал, подумал, осознал, что необходимо поменять в жизни.
Если душа будет здорова, то и физическое тело будет здорово. Если душу не развивать, то в каждом возрасте человека ждут кризисы в учебе, в бизнесе, в создании новых взаимоотношений с противоположным полом и так далее. В жизни надо все делать шаг за шагом, не откладывая все на потом, особенно если это касается души, которая все равно даст о себе знать. После физической смерти душа уйдет в пространство и по истечении какого-то времени снова вернется, но уже в другое физическое тело, со знаниями, с внутренним развитием, которого она достигла. Еще в детстве многие из нас слышали слово «молитва», но немногие задумывались глубоко над значением этого слова. Святой Ефрем Сирин писал, что молитва — это крепость телу, благоденствие дому, благоустройство городу, могущество царству. Во всей жизни человека нет иного достояния драгоценнее молитвы. Молитва — обращение верующего к Богу, высшему разуму, с просьбами о помощи или защите от неприятностей. В древние времена молитву в своих заклинаниях использовали шаманы и колдуны, и это относилось к магическим действиям. По мнению теологов и ряда эзотерических направлений, молитва — это единственная, непосредственная возможность связи человека с Богом, высшим миром, в минуты душевного подъема или опасности. Заклинание — это также молитва или иной текст, который проговаривается для лечения от колдовства. Эффективность воздействия зависит от человека, который проводит эти заклинания, от чистоты его мысли, его души. Мантра — это священный слог, имя, мистическая формула, при произнесении которой на сознание оказывается духовно-энергетическое воздействие. По звучанию и функции мантры схожи с молитвами. При помощи мантр люди индуистской, буддистской веры обращаются к Богу. Другими словами, все значения слова «молитва» можно объединить словосочетанием «духовное воздействие». В церкви народ обращается к Богу через молитвы, и помогают им в этом богослужении особые лица, которые имеют специальное посвящение, рукоположение и составляющие церковную иерархию или духовенство. Со времен апостолов и до настоящего времени в церкви существует три степени иерархии – высшая – епископ, средняя – священник и низшая – диакон. В церковной литературе подробно описывается вся иерархия, подчинение и обязанности каждого сана. Священнослужители читают молитвы во время богослужения, и прихожане слушают и повторяют за ними молитвы. Священнослужители и прихожане вместе входят в состояние общего энергетического потока людей, находящихся в церкви. Священнослужитель усиливает свое обращение к Богу за счет общего количества верующих людей, которые помогают ему на энергетическом плане. Эффективность посещения служб, обрядов в церкви очень высока и очень полезна для человека. Мы живем в эпоху, когда практически все приходится делать на ходу из-за катастрофической нехватки времени. Хотя, если посмотреть на эту ситуацию более внимательно, то это только отговорки. И, как ни странно, опять все та же обычная человеческая лень. Посещать церковь необходимо, может быть, не так часто, но вот читать молитвы, обращаться к Богу надо каждый день. Хорошо, если физически здоровый человек может постоять за себя кулаками, но это можно сделать на улице, в подъезде, против видимого противника. А если на человека решили воздействовать при помощи известных энергетических методик и ритуалов, как тогда быть? Постоянно бегать к бабкам или экстрасенсам, чтобы те снимали недомогание? Часть работы можно проводить самостоятельно, без привлечения посторонней помощи. Прочитать осознанно молитву доступно каждому человеку. Верующие люди испокон веков от всякой нечисти защищаются крестом, животворящим крестом или молитвой. Самое главное значение любой молитвы — духовный рост человека при прочтении и осознании того, что эта молитва именно для него. Каждый полный молитвослов содержит молитвы на разные случаи. По крайней мере, для любой ситуации можно скорректировать подходящую молитву, осознанно придав ей нужное значение. Наверное, многие из нас сталкивались с ситуацией, когда, приезжая из отпуска, отдохнувшие, счастливые, мы шли на работу и буквально на второй-третий день заболевали. Можно, конечно, объяснять все красивым словом «акклиматизация», но можно также предположить, что человек возвращается из отпуска энергетически чистым и хуже реагирует на энергетическую грязь. Молитвы лучше произносить перед иконой. Но если иконы нет перед глазами, то ее можно мысленно представить в воображении. Иконы с изображением святых будут благотворно действовать через зрение, основной канал получения информации, на любого человека. Святые иконы могут производить чудеса, что является свидетельствами самого Бога. Какие иконы что обозначают и от чего помогают, можно прочитать в церковной и духовной литературе или проконсультироваться в церковной лавке, где они продаются. По моему мнению, покупать иконы надо те, которые, что называется, легли на душу. Профессия священника дана человеку от Бога, равно как и все другие профессии. Но помимо профессии священник должен иметь внутреннее призвание служить Богу, быть проводником Его воли. Профессия священнослужителя, пожалуй, одна из самых ответственных профессий на земле, независимо от религии. Она требует постоянного внутреннего развития, так как человеку, обратившемуся за помощью, нужно помогать тонко. Для этого надо много знать, уметь и чувствовать. Как и в профессии врача, священнослужитель часто выступает в роли проводника между Богом и душой человека, который обратился к нему за помощью. Священник во многом выступает и в роли психолога, наставника и учителя. Есть ли случайные люди в профессии священника? Как и в любой специальности, есть хорошие, думающие специалисты, а есть только исполнители, которые только формально исполняют свою роль, особо не вникая в ее суть, в ее предназначение. В годы советской власти обращаться к священнику было проблематично. Поскольку внутренний страх давлел над внутренним сознанием, они представлялись иными людьми, и как с ними говорить, неясно. К тому же люди справедливо опасались того, что их могут увидеть и сдать соответствующим органам. Священники нашего поколения, воспитанные в нашем государстве, закончившие наши учебные заведения, духовные семинарии, кто они такие? Они такие же люди, которые дышали тем же воздухом, что и все мы. Они жили в стране, где религию попирали и порой уничтожали. Но в истинных священнослужителях и сегодня чувствуется сила духа. В годы перестройки религию вернули народу, и церковь начала понемногу возвращать свою существенную роль в жизни общества. В самом обществе между людьми произошло ключевое разделение на богатых и бедных. Это коснулось и священнослужителей. Сегодня религия, к сожалению, порой становится частью бизнеса. Церковь участвует в финансовых проектах, ее представители не всегда ведут себя этично. Церкви, как духовной организации, следовало бы в первую очередь стремиться к золотой середине в вопросах профессиональной этики. Священнослужитель должен вести достойную жизнь и не волочить жалкое существование, но когда священник едет на собственной дорогой иномарке и имеет загородный коттедж, построенный по передовым современным технологиям, возникает какое-то странное ощущение. А у простых прихожан возникает простой вопрос, а на какие средства это куплено и построено? Считать чужие деньги — это самое неблагодарное занятие, но совмещение денежной прибыли с духовностью священника не всегда можно для себя принять. Хотя справедливости ради стоит отметить, что и в Европе, например, священнослужители отнюдь не бедные люди. В наше время публикуются многочисленные жития святых людей, пророков. Народ к таким людям шел за помощью в исцелении от физических недугов и, соответственно, за помощью в исцелении своей души. Возникает вопрос, а что тогда медицина не работала? Не имела опыта лечения, например, душевнобольных заболеваний? Но лечит ли медицина душу человека сейчас? Да, лечит. В настоящее время все достижения в науке происходят, как правило, на стыке нескольких специальностей, нескольких специализаций. Но ведь и церковь тоже лечит людей. И тоже является областью, с которой вполне можно искать контакт, в том числе и с наукой. У церкви есть не только религиозные догматы, но и очень полезные практики, которые помогают человеку, его душе. Разработка новых методик в совместном поиске науки и церкви обязательно будет, я думаю. Мне представляется, что у всего человечества, независимо от конкретных национальностей, языков, религий, территорий, государств, есть одна главная задача — искать рецепт спасения души в современных непростых условиях. Если объединить силы науки и церкви, могут ли священники получать медицинское образование? Или, наоборот, врачи должны учиться в духовных семинариях? Наверное, главное не в последовательности, а в том, что в будущем специалисту, помогающему другому человеку, необходимо будет совмещать иррациональные знания души человека и традиционные медицинские и клинические методы. Многие люди задают себе вопрос, а надо ли иметь своего духовного отца, и кто может выступать в этом качестве. Энергетически, если ученик готов, то учитель приходит, и вполне вероятно, что этот человек будет принадлежать лону церкви. При общении с таким человеком нужно научиться ценить его и свое время, силы. Спрашивать следует не ради любопытства, а внутренне осознав важнейшие, главные на данный момент волнующие темы. Обычно старцы давали просящим у них помощи всего лишь несколько коротких фраз, из которых надо было выстроить линию своего будущего поведения. Но бывали и такие случаи, когда они часами разговаривали с заблудшими душами, чтобы наставить их на путь истинный. Все в руках Божьих, и беседа каждого человека со священнослужителем также. Чтение духовной литературы — очень полезное и эффективное занятие. Все написано достаточно ясно и доходчиво. Главное, что на все вопросы, которые в жизни мы рано или поздно задаем себе, там найдутся ответы. Это относится прежде всего к Евангелию, описанию жизни Иисуса Христа. Наиболее известны четыре источника — Марка, Луки, Матфея и Иоанна. Лучше начать чтение Евангелия с комментариями. Таких изданий достаточно много. «Красивый слог» и «Общедоступный язык» у магистра богословия Кузнецовой. С позиции психологии и самопознания я постоянно перечитываю книгу преподобного Серафима Вырицкого «От меня это было». Потрясающая книга, написана емко, но в то же время лаконично. Эта книга — духовное завещание о беседе души с Богом. Так вот, я беру тетрадь и выписываю из книги отдельные выражения. Например, «Обманулся ли ты в друге твоем? В ком-нибудь, кому открыл сердце свое? От меня это было». После этой фразы я стал вспоминать все обманы, которые произошли в моей жизни, фиксировал их в столбике под цитатой книги. Мозг постепенно начинает выдавать воспоминания. С каждым именем я далее работал, используя практику приятия, прощения, иногда много раз. Люди, с которыми я не общался десятилетиями, находили мой телефон и сами мне звонили. На вопрос, что заставило их позвонить, они очень просто отвечали, мол, узнать про дела или соскучились. Про обиды никто из них не помнил. Прощенные на тонком энергетическом уровне люди сами начинают прощать вас. И последнее, на что хотелось бы обратить внимание в данном разделе, это на фатализм, то есть на веру в неотвратимость судьбы, в то, что все в мире заранее предопределено таинственной силой, роком. Да, действительно, наша жизнь, наша жизненная программа предопределена высшими силами, самим Богом. Но это не значит, что надо сидеть сложа руки и ждать своей участи. Бог дает жизненную программу и право на внутреннее развитие каждому человеку, каждой личности. В процессе духовного роста, внутреннего развития, жизненная программа может быть откорректирована как самим человеком, так и Богом. За искренние успехи, за внутренние труды Бог награждает человека. Буквально у каждого человека есть право выбора и шанс на изменение. Право выбора и решение только за вами и в вас.